Стійкі жанчини.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте спеціальний випуск передачі «Тільки жінки», які зроблені на пропонову поетки Насти Кудасової після виходу дискусії з трьома жінками-волонтерками: Катериною Пережаскою, яка спробує рятувати військові могилки, координаторкою пошукового отряду «Аньол» Кристиною Крук і створальницею сайту «Наші дітки» Кристиною Вітушкою. Наста Кудасова пропонувала, я процитую: «Було б файно, коли б з'явилася ще аналогічна передача «Тільки мужчини» з такими ж натхняльними і кранальними історіями». Ну і таким чином, на пропонову Насти з допомогою сябро у Фейсбуку, сьогоднішні удільники – історик Павел Корольов, який опікується військовими могилками, волонтер шерогу гуманітарних проєктів Віталь Саболька і Дмитрий Тимашков, керівник команди «Крила Аньолов», яка ладить пробіги з вазочницями. І гэтыя люди спробують зробити світ ліпшим. І з ними ми обмяркуємо природу, переваги і видатки волонтерства. Ну і на початку я кожного з вас хотіла би попросити розповісти, як прийшло усвідомлення, що менавіта ваша допомога потрібна, що ви не можете заставатися у боку, що менавіта ви мусите гэта зробити і не чекати. А, калі ласка, Дмитрий.
Я сюда пришел, потому что, ну, в смысле, начал заниматься какой-то вот такой вот общественно полезной деятельностью, потому что меня туда привела моя личная история. Это проблема со здоровьем моей собственной дочери. И у нее инвалидность, тяжелая степень ДЦП. И в конце концов я столкнулся с ситуацией, что невозможно в одиночку с этим делом справиться. Нужна помощь других людей. Ну, я сам начал ей помогать и все время искал людей, которые могли бы мне помочь в этой ситуации. А потом, когда мы с ней вместе занялись бегом, мы вместе пробежали Минский полумарафон, она была в коляске, а я ее толкал перед собой. Ну, мне показалось, что это очень такой хороший путь назад в общество, к людям, потому что родители людей с инвалидностью, они, ну, оказываются немножечко на задворках жизни. И я подумал, что это хороший способ вернуться, и точно так же призвал других людей присоединяться. И, в общем-то, ну, нашел много желающих, нашел много волонтеров, спортивных волонтеров, которые помогали приводить детей с инвалидностью на пробеги, и просто волонтеров, которые помогали нам организовывать собственные пробеги, в конце концов. Ну, то есть вот мой путь был таким, он начинался от личной нужды, от личной заинтересованности.
А как давно это началось, и ты могли бы назвать, вот какую колькость волонтеров вы своим прикладом так натхнили заняться этой же справой?
Ну вот Минский полумарафон, о котором я говорю, он был 3 года назад, в сентябре 2015 года. И там же в 2015 и 2016 году мы образовали эту команду «Крылья ангелов», и уже в следующем году в Минском полумарафоне участвовало 30 вот таких спортивных волонтеров, которые провели от старта до финиша 6 колясок с детьми с инвалидностью. А потом, ну, количество включенных людей уже пошло на сотни. Вот сейчас это уже сотни людей, которые участвуют в наших пробегах. Мы дважды в год в Минске проводим такое массовое благотворительное мероприятие. Пробег «Крылья ангелов», так и называется. И призываем других людей прийти и пробежать из солидарности. И помочь, в том числе физически, поучаствовать в этом пробеге детям с инвалидностью. Вот на последнем пробеге было почти 700 человек. То есть довольно много.
Дякую велике, Павел Королев. Коли пришло усведомление, что кто, коли не я?
Ну, ведаете, скажем так, это еще было годов 14 тому. Я был студентом университета культуры и мастерства. Тогда первый раз сутикнулся с темой волонтерства. Мы собирали подписи за захование Кревского замка, как была проведена консервация. Собрали там несколько тысяч этих подписов, принесли в Минкульт. И тогда нам так сказали, что, мовляв, добро, что, конечно, вы это сделали. Вот, правда, незадовольны, это все примали, эти подписи. Але, мовляв, вот, коли вам так это болит, то и робите сами. Вот, спочатку сприйнялося это не, ну, дивно. Вот, что вот хтось, кто приходит, что-то хочет, кажет, ну, и робите, мовляв. Але после, в неким сенсе, так оно и пошло. И 14 год назад мы налаживали несколько годов такие волонтерские летники по консервации Кревского замка. Вот. И после еще были разные иншие проекты, где долучались волонтеры, это и фест экскурсоводов, это и оборона раковских могилок, и урешті-решт оборона войсковых могилок, якая зараз тягнется. Просто у меня есть такое доброе разумение, что у нашей ситуации, как бы так скажем, листы, которые можно писать, они не помогают. Можно написать сколько угодно листов, хотя, конечно, когда это будет массово, то ну, это зверне на себе увагу. Але потребен человек, який, умовно кажучи, так умацавался на этом объекте, який бы сказал, что тут вот не пройде эта такая лухта, не пройде вот этот подход жудасный, коли массово, например, знищается. И вот покуль не будет человека, який станет тут и скажет, что я вас не пропущу, вот, я буду так или иначе стараться оборонять, денечить, надавать этому увагу, вот, покуль нема этих людей, все объекты, або любая нават справа, она будет так иначе от нас не залежит, так иначе будет шкодиться. Ось. И тому с войсковым могилками, например, отрымалось именно так. Год назад я занимался этой темой, меня уповнили, что все будет добро, что все будет нормально по закону. А когда я приехал на могилки в этом годе, бо побачил фотоздымки, как это началось, я побачил ситуацию, якая примусила меня просто застаться. Ось. Ну, певний пленок это дає, потому что зараз праца официально припинена, але боротьба далеко не скончена, потому что эта ситуация будет протягиваться.
Дякую велике. Виталий, как часто в вашем житті возникала ситуация, после якої вы, вот как каже Павел, просто заставались, просто починали что-то робить?
Починав, я уже, скажем так, минимум 5 годов починаю что-то робить, и каждый раз некая новая ситуация. У людей зраются разные проблемы, чи то со здоровьем, чи то с психологическим неким станом, чи то в материальном плане. И ситуация такая, что у меня есть возможность им помочь финансово, морально, або неким иным чином. И, скажем, когда чекать, что некто там, может, держава некая придет да поможет, то это не варто. Бо, скажем, когда приходит некая хвороба до человека, то клетки уже начинают працевать, скажем так, как заробить организм здоровым, а мозг той державы, она будет думать, ну вот, зараз, покуль я схожу до доктора, потом в аптеку, потом еще куда-нибудь, потом буду лековаться, вот. То есть, скажем так, житё такая складная речь, каждое мнение, нечто отбывается, и я, как клетка, как волонтер, повинен реагировать, тем более, что маю возможности просто так кинуть ситуацию, не могу, скажем так.
Вот мне одна из моих сябровок у Фейсбуку у приватца написала, что вы волонтер с волонтеров, и вы соудельник вельми многих проектов, Виталий, детям допомагаете, и дорослым у домах-интернатах, детям с тяжкими захворываниями, ладите белорусскомовные шитания. Вельми шмат, вельми долго можно перелишить. Расповедите, или ласка, вот про ваш такие разностайный досвид волонтерства.
Все началось, как я так на вскидку сгадываю, максимум годов 5 назад, когда Тамара Лисицкая организовала такое мероприятие, она собирала подарунки для детей, которые находятся у дитячим шпиталем, онкологичном шпитале у Боровлянах. Там был великий спис потребований, разные там ляльки, фотоаппараты, телефоны, кто что там придумал для детей. Ось, збираючись до цієї речі, я спробував, чому б мені от не набити нечто однести туди. Все-таки дітям яке свято. В складаних життєвих ситуаціях знаходяться. От. Я раз, другий, третій передавав подарунки, потім мені потелефонували уже самі співпрацовники онкоцентру і сказали, чи не можу я допомогти от конкретному чоловіку. Пришлось тоді вперше сутикнутися приватно уже з дитинком. Такая была складанная ситуация, допомогчая ему морально. Вот. И это меня так запалило, скажем, открыло некий новый свет. Я уже бачу не только одного человека, скажем так, появлялись новые дети с онкологией. А потом я вышел, познакомился с людьми, которые, скажем так, они уже группой занимались, то есть разом. Коли нечто робиш, то мені неяк легче і веселіше, то все робиться. Познайомимося з волонтерами команди «Дом на скалі», потім от, «Альтанка для щитанки», така, скажімо так, проєкт з'явився «Серце до серця» і так далі. Різні приватні ініціативи, от Валерій Миклашевич є, дівчина класні проєкти робить. Десь я просто волонтер, здесь я координатор, ну, разные инклюзивные мероприятия, скажем так, тут житё сумывать не даем. На разные пропановы я откликаюсь с удовольнением. И, ну, не могу сказать, что я волонтер за волонтера, потому что, видите, что каждая новодробничка, яких кто что-нибудь робит, это уже великая справа. То, скажем, не будем меня возвышать в этом плане.
А скажите, коли ласка, вот кольки вашего вольного часу займает волонтерство? Ну, вы ж працуете недзе, у вас есть пэўная профессийная сфера деятельности, а это то, что отбывается у вольный час, так? И вольный час, это, ну, фактично, весь час волонтерство, так?
Скажем так, две тротины вольного часу – это волонтерство. Это, кроме самих мероприятий, еще где-то там написать справоздачу, пост в соцсетках, найти некую информацию для этого поста, фактично, как журналист працуешь. Ну и плюс, конечно, вот, когда несколько инициатив, то сама подрихтовка до мероприятий занимает час. Ну, вот две тротины вольного часа, плюс от половы до двух тротин часом выпадала это приватную заробку на это выходило, ну, прикладно вот так вот.
А где вы працуете?
Приватная компания, оптовый гандель материалами разными, скажем
так. Те вот, коли супадая по часе ваша праца со справами, какие вы лишите робить не потребным, ну, с вашей волонтерской деятельностью, як отрымливается сумешать? Ну, тем больше кажется, что и заробок частково свой отдаете на это, так?
Так, ну, приходится домовляться, брать отгулы. Тут тоже так вот просто не пойдешь, соправды. Або некий, можно пойти от починок в этот час, примерковать. Ну, в принципе, вот так. Стараюсь, выкручиваюсь из ситуации по-разному.
Дякую великий, Дмитри. Вот я зайшла на сторонку в Фейсбуку команды «Анёлов». Там вот меня вельми уразило пытание. Адказ на гэта пытанне вы дакладна ведаеце, вот это пытанне, ці бывае такі стан здароўя, які не дазваляў бы чалавеку быць сярод усіх удзельнічаць у жыцці. Я разумею, што няма такога стану здароўя, так, але ў рэальнасці для многіх гэты адказ становчы, што ёсць такі стан здароўя. Вот вы самі, як вы мяняліся за час таго, як вы вырашылі дапамагчы сваёй дачцы быць актыўнай у жыцці, як мяняліся людзі вакол вас? І ці все гэтыя людзі вакол вас таксама з такой же гісторыі?
Ну, знаеце, я гэты вопрос нашёл при вот за последние 3 года, когда наша организация команда «Крылья ангелов» пыталась наладить контакты с какими-то партнерскими организациями, с другими людьми, которые занимаются примерно тем же самым. И я увидел, что в самом деле вот во всем мире, ну, я имею в виду более такую цивилизованную часть мира, ну, нет вот такого состояния здоровья, которое мешало бы человеку участвовать в жизни, вот в частности в спорте. Просто для этого нужна достаточная поддержка. Мы были в Соединенных Штатах, мы были в Испании, в Швеции, мы везде на международных марафонах видели людей, которые вообще не могут двигаться, Я в Швеции на пробеге бежал рядом с родителями, которые бежали с коляской, а там лежала девочка под... она дышала через ИВЛ, аппарат искусственного дыхания. То есть даже в такой ситуации можно участвовать. Это очень важно для тех же родителей, которые большую часть жизни занимаются тем, что фактически сражаются за ее спасение, за ее жизнь. Но тем не менее, это вот такая форма, когда они могут участвовать в какой-то общественной жизни наравне со всеми. Мы это видели в Америке, где самые люди, вообще, которые не ходят, не ходить не могут, не говорить. Я познакомился там с молодым человеком, который может управлять своей инвалидной коляской движением головы, он чуть ли не ухом ей управляет. Тем не менее, он вместе с нами участвовал в пробеге. Это все возможно, если оказывать достаточную поддержку. То есть, да, на этот вопрос, вот когда немножечко знакомишься с опытом, который вокруг, а не просто смотришь, что в твоем ближайшем окружении, тогда начинаешь понимать, что нет таких ограничений. Всегда можно помочь человеку, и он будет участвовать наравне со всеми.
Дякую великі. От Павел Королёв, Катерина Прижаская казала у передачі тиждень тому, що яна стала волонтеркою на військових могилах, дякуючи менавіта вашому закліку. А што для яе гэта было вырашальным, яна пачула вас і таму далучылася. А дякуючы чаму і каму вы сталі валянтэрам, ну, у многіх праектах, якія вы ўжо пералічылі, ну, не толькі валянтэрам, вы фактычна цяпер ідэйны натхняльнік, арганізатар абароны вайсковых могілак, вы суполку адмініструеце ў Фейсбуку адпаведную. Што вас натхніла? Хто вас заклікаў? Каго вы пачулі?
Ну, ведаеце, напэўна, просто так склалася сітуацыя, што калісьці калі вучыўся, была просто цікавасць да гісторыі, да агульнай гісторыі, там другая сусветная вайна, сусветная гісторыя, а пасля просто праз экскурсійныя вандроўкі, праз турыстычныя нейкія такія маршруты прыйшло асэнсаванне вот гэтай багацейшай гісторыі. Я памятаю тады маё ўражанне, калі было, ну, такая радасць, што гэта ёсць, багацце такое ёсць, але адначасова лесні слёзы на вачах, у якім гэта ўсё стане. Вось, у стане запусцення, разбурэння. І тады проста, ну, напэўна, тут вельмі адыгрывае пэўную ролю характара, бо тады мільганула такая думка, што трэба штосьці рабіць. Вось. І тады я в універсітэце стварыў гісторыка-краязнаўчае таварыства «Этна», куды далучыліся там десяткі людзей. І мы пачалі вось гэтую працу. Вось. Я хацеў, дарэчы, сказаць, што валантэрства гэта ўвогуле незвычайная проста прастора, дзе можна вось зараз па вайсковых могілках, да прыкладу, я пазнаёміўся проста з десяткамі новых людзей, якіх я не ведаў і мог бы не сустрэць. А зараз мы, ну, сябруем і разам абараняем. Падчас іншых працаў там у летніках валанцёрскіх я, да прыкладу, перайшоў на беларускую мову, бо адна справа гэта тут імкнуцца, старацца пачаць размаўляць, а другая справа, калі там 20 ці 30 чалавек на працягу там 2 тыдняў размаўляе па-беларуску. Я ўжо вярнуся пасля валанцёрскіх працаў, да прыкладу, у Крэві і ўжо застаўся беларускамоўным. І таму тут, напэўна, не было чалавека, які мне б так вот заклікаў бы вось тое ці іншае зрабіць. Але проста самі помнікі, умоўна кажучы, самі вот гэтыя аб'екты, калі ты бачыш, што і варварства, то разумееш, што штосьці трэба рабіць. От, напэўна, гэта паплывала, ось, і таму працэс ідзе, працягваем ось гэтае змаганне такое.
Скажыце, а вы працуеце цяпер, ну, ты, я так разумею, музей Янкі Купалы?
Так, у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы.
Як атрымліваецца у вас спалучаць?
Ну, так сталося, што я, не ведаючы пра сітуацыю, якая будзе з вайсковымі могілкамі, прыкладна там пару месяцаў назад перайшоў на палову стаўкі, пару па іншых пытаннях, вось. І зараз так супала, што это была своечасовае такое дзеянне, бо іначе я б просто або мусіў бы пакінуць справу, або могілак, да, або пакінуць музей. А тут ёсць магчымасць, ну, от, наколькі можна спалучаць. Пока, ну, ось, дзякуй Богу, атрымліваецца.
Дякую вялікі. Ну, от, у каментарах да дыскусіі на мінулым тыдні псіхолаг Святлана Бергер пропонавала інакш расставіць акцэнты. От я працытую яе: дапамагаць людзям жыць у суполцы, якая больш сям'і і блізкіх сяброў, гэта натуральны стан чалавека. Ненатуральна рабіць нешта для іншага, чакаючы пры гэтым аплаты, ці рабіць нешта толькі пасля аплаты. Зараз свет перавярнуўся ў антычалавечую пазіцыю, калі часта пануюць індывідуалізм, матэрыялізм як максімальнае праяўленне эгаізму. У Ізраілі жыхары пэўнай мясцовасці складаюць спісы, дзе паказваюць, чым яны могуць дапамагчы суседзям. Ёсць прапановы ад гатоўнасці падвесці ў аэрапорт да падрыхтоўкі абеду, да дапамогі ў рамонце сантэхнікі, да нагляду за дзецьмі і інвалідамі. Нікому ў галаву не прыйдзе, што за такую дапамогу трэба чакаць аплаты ў любым выглядзе. Людзі разумеюць, што трэба дапамагаць бліжняму, пад бліжнімі разумеюць чалавека. У мала цывілізаваных краінах гэта адбываецца неяк інакш. А Віталь, калі ласка, давайте пагаворым пра валянтэрства па-вілясовску. От як вы мяркуеце, ці можна Беларусь вот назваць у пэўнай ступені мала цывілізаванай краіне ў кантэксце паста Святланы Бергер? Ну і чаму ўсё ж трэба пашыраць добрыя справы? Што гэта вам дае?
Ну, в гэтым плане параўнанні з Ізраілем, канешне, мы, ну, грубо кажучы, адсталыя. Бо нема ў нас такого контакта паміж людзьмі. Кожны так сочыць, шукае нейкую небяспеку навокал. Некое такое вот уласніцтва ёсць. Таму цяжка перавернуць эту сітуацыю зараз. Але фактычна думаю, што в будучыні это магчыма, калі некія высілкі зрабіць. Ну, вот, напрыклад, зараз в Беларусі так нормально актыўна развіваецца розны валанцёрскі рух. Кожны займаецца некімі сваімі справамі. І ёсць некія справаздачы ў інтэрнэце, водгукі і гэтак далей. Скажам так, некая такая маса крытычная накапліваецца, якая потым апасаць некі пытанні перад дзяржавай, каб неяк палепшыць сітуацыю, дапамогай дзяржаве, ўжо некія законадаўчы акты. Вот. Ну, это калі сітуацыя саспее. Плюс, калі б мы, напрыклад, з дзяцінства ў школах маглі бы праводзіць заняткі, ну, нават вот некія напісаць сачыненне, вот там я дапамог браціку, там я бабулі дапамог у нечым. Магчыма, дзяцей маглі бы свазіць некія проста шпіталі, пазнаёміцца з дзецьмі, у дома-інтэрнаты. Каб не адбывалася так, што вот мы з фондам Святого Яна Рускага, гэта браты і сёстры міласэрнасці пры манастыры ў Навінках Свято-Елізаветінскім. Мы разам з імі зараз выходзім на прагулкі з дзецьмі на вазках інвалідных. І вось мы вывезлі дзяцей на Мінскае мора, шлі на паўзбярэжжы, і так дзеці міма праходзячы такія глядзелі, у бацькоў пыталіся: а чаму яны самі не ходзяць? А што з імі здарылася? А што такое? Дзеці, в прынцыпе, не включаныя в, ну, ось у гэты працэс, што ёсць недзе такая беда, ёсць людзі з некімі патрэбамі. Для іх это просто космос, Марс, некая іншая галактыка. То есть нават просто калі з дзяцінства некая была бы праведзена інфармацыйная такая кампанія сур'ёзная, то праз некае пакаленне ўжо бы нармальна такая, скажем так, добрая глеба была бы падрыхтаваная, каб грамадства неяк само ўжо ажывілася і па ўсіх фронтах, скажем так, пайшлі змены. Вот. Но зараз я кажу, вот, пакуль што это рухае ў асноўным нейкі валантэрскі рух, і, ну, я чакаю, спадзяюся, што саспее нейкі для да глабальных зменаў у будучыні. Но ўсё-такі, ну, трэба быць людзьмі.
А дзякуй вялікі, Дмітрый, якая ваша філасофія валянтэрства? Чаму трэба пашыраць добрыя справы, ці вяртаецца дабро?
Ну, вообще-то, люди, они как бы исторически всегда были очень близко друг к другу. Но, ну, вот лично мое мнение, в чем проблема, знаете, такой еще древнеримский был принцип «разделяй власть», и когда, ну, власть действовала так, чтобы люди были разъединены друг с другом, и тогда было легче ими управлять. И вот я считаю, что при советской власти, которая длилась там 70 лет, ну, этот принцип, он применялся на, ну, очень широко, и поэтому вот сейчас мы пожинаем его последствия. И сейчас мы как раз возвращаемся к норме. Вот то, что было при советах, это не норма. А сейчас постепенно вот появляются волонтерские движения, вот, начиная от нашего и
вот коллеги, которые говорят вместе со мной, и много других примеров. То есть с философской точки зрения это норма. И, а что это дает мне лично? Ну, мир как-то ближе и теплее, он не такой жесткий, как только вот мир там торговли или когда вот человек вообще находится один, занимается своими проблемами. Это дает возможность общаться с людьми и чувствовать себя как-то включенным в общество, включенным в обычную такую гармоничную жизнь.
Дякую. Павел Королёв, якая ваша позиция? Як вы для себя это сформулировали?
Что это мне дает, так?
Так, так. Якая ваша философия волонтерства? Так, так.
Вы ведаете, оно дает то, что можно после, проходячи, ну, просто вот, какая у нас панует час меркования, вот с людей, с которыми ты разговариваешь, с которыми там, ты то учился, ты то працуешь, что шталт от нас ничего не залежит. Нам это не под силу, мы это не можем. Але оказывается, что саправды от нас что-то залежит, и это не дает бонусов никаких там материальных. Хотя тут опошние такие новины из войсковых могилок кажут, что я специально, я как экскурсовод, я працующий экскурсоводом, поднимаю тут вот эту бучу, как после зараблять на этом гроши, коплю гроши на Lexus. И такие интересные истории, вот уже такие чутки идут. Оно не дает никаких материальных, никаких прибытков. И, не и в неком смысле, и нормально. Что это может в данном случае не дает. Але это дает такое ставление, разумение, что что-то можно поменять. Вот, например, я в свой час, мы все ведаем так или иначе, чуем про улицу Зыбицкую у Менску. И вот, когда году там, около 7-6 тому были, обмеркование, какая эта улица будет, то там была вельми добрая позиция доследчиков, историков отбудовать гэты, прадмесце так, як оно было, у гісторыі. Засталіся планы, засталіся гэты адмеры. Але архітэктары, які непасрэдна рабілі пасля аднаўлення, яны гэтым нават не скарысталіся, нават в архіў не пайшлі, не паглядзелі, як гэта, прадмесце Зыбіцкае, якім яно было. І тады я прадпрымаў спробы, писал артикулы про то, что вот у Менчуков может быть еще одно предместье, шиковное, старое, пригожее. И вельми важно, тогда просто не отрымалось довести эту справу до конца. И зараз, проходячи по этой улице Зыбицкой, я весь час себе так, бывает, докараю, что вот тогда не хватило этого момента, просто, как я тогда сказал, зараз в интервью, просто умацовато, на этом месте, что вот про меня это не пройдет. Мусить быть некое нормальное ставление до этого. И после просто не будет соромно проходить побольше войсковых могилок, ведать, что то, что мы могли, мы старались это сделать. Вот некие такие бонусы, не то, что бонусы, але такое нормальное выник, але уже некие огороджи, некие цікавые помники застанутся. Это такое некое моральное, не то, что задовольнение, але просто долг, який треба выконать. В нашем выпадку других вариантов нема. Але я еще згодна с тем, что в огуле это громадянская супольность повинна быть, потому что коли нема громадянской супольности, то тогда могут быть абсолютно разные проекты. Як только бачить, что люди обурилися, як хтось взял отказность, как такого не было, як той же Северинец у свой час, зараз, взял отказность за Куропаты, и он первый почал это. Только тогда можно что-то, улады будут прислуховываться, будут менять, будут что-то глядеть, как это обыграть жизнь по боку. Але, принамсі, это уже будет для их проблема.
Дякую великі удельниками передачи «На свободе» были люди, которые как раз берут на себе отказности, которые спробуют сделать этот свет лепшим. Это волонтеры Павел Королёв, Віталь Сабулька і Дмітрі Тимашкоў. Дякую вялікі вам за вашу справу і за ўдзел у дыскусіі. Всяго найлепшага.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.